Здравствуйте, у нас урок на тему «Работа в вере выше знания». Мы будем читать избранные отрывки из первоисточников на эту тему. Нас можно видеть на сайте КАП-ТВ. Там же можно задавать вопросы. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут звучать во время урока. Урок на тему «Работа в вере выше знания».
Это называется, что сила отдачи важнее и находится выше силы получения. То есть все наши расчеты в любом случае внутри желания получать, которое растет каждый момент и вызывает нас, чтобы мы выше него строили силу отдачи. И так каждый больше своего товарища, его злое начало больше него, поскольку его злое начало растет, он тоже может быть больше в отдаче. И так мы растем. Поэтому мы не отменяем желание получать, а как раз с его помощью строим, над ним строим желание отдавать. Это называется вера выше знания. Нам надо видеть в этом, чувствовать в этом, насколько мы больше объединяемся, все наше мировое кли, и как мы услощаемся и поднимаемся выше всего человечества в наших ценностях, в наших расчетах, во всем, что мы собой представляем в духовном понятии. Ощущать этот подъем изо дня в день, мы должны стараться, потому что так это и в нашем сплочение изо дня в день и в подъеме. Ну и давайте перейдем к 20-му отрывку, да?
Да, мы читаем 20-й отрывок из документа отрывки из первоисточников на тему «Работа в вере выше знания». Рабаш, статья «И поселился Яков на земле проживания отца своего». Человек должен служить только лишь одному Творцу, что означает «без всякого вознаграждения». Имеется в виду, что он готов к самоотверженной работе без всякой награды, без того, чтобы от этой его самоотверженности появилось нечто в ответ. А факт в том, что это его цель, что он хочет отменить себя перед Творцом, то есть отменить свое желание получать, являющееся сутью творения. Это он хочет отменить перед Творцом. Получается, что в этом его цель. То есть его цель — отдать свою душу Творцу.
Ну, здесь Рабаш играет несколькими определениями, чтобы показать нам, как это написано, самоотдачи, отмена желания получать, свое «я» и так далее. Вопросы? Мне кажется, что тут есть. Да?
Тут сказано отменить свое желание получения, хотя мы говорим, что надо над ним подниматься
поверх. Отменить желание получать, в смысле использования. Ты ничего не можешь отменить, то, что есть в природе, ты можешь только придать этому важность, ту или иную. Это, в общем, находится в твоих возможностях, в твоем выборе. Далее.
21-й отрывок. Зор для всех, глава Хаей Сара. Счастлив тот, кто умаляет себя в этом мире. Как велик и возвышен он в мире вечном. Кто мал в этом мире, тот велик в вечном мире. А кто велик в этом мире, тот мал в вечном мире. Творец возвеличивает лишь того, кто умаляет себя, а умаляет лишь того, кто возвеличивает себя. Счастлив тот, кто умаляет себя в этом мире, как велики достоинства его в мире вечном.
Да, есть желание получать, которое В общем, это, что происходит с ним, называется этот мир. Есть желание отдавать уровень бины. И то, что происходит в желании отдавать, или на уровне отдачи, на уровне бины, называется будущий мир, или высший мир, духовный мир. И из этого, между двумя этими желаниями, мы строим нашу реальность. И поэтому тот, кто маленький или большой, проверяется и находится между двумя этими желаниями, насколько ближе к уровню бины, дальше, то есть от малхут, называется выше. Далее. Есть вопросы, пожалуйста? Нет. Вперед.
Второй отрывок. Рабаш Таде, что такое война за власть в духовной работе. Человек должен работать, чтобы у него было желание и стремление, чтобы захотел отменить свою власть. Как сказали мудрецы о написанном, если человек умрет в шатре, потому что Тора существует только для того, кто умерщвляет себя ради нее. Это значит, что он хочет отменить себя. То есть человек должен достичь одной власти, власти Творца. То есть человек ничего не делает ради своей выгоды, а заботится только о пользе Творца. И это означает власть единого, что означает войну за власть. То есть он воюет с собой, чтобы достичь власти единого. И это называется войной за власть в духовной работе.
И эта война не прекращается, она постоянна и продолжается все время. И человек все время должен проверять себя, кто господствует в нем. Или желание получать, или желание отдавать. И все время он должен организовывать отношения между ними так, чтобы желание отдавать управляло желанием получать. Это называется, что Творец управляет в нем над творением в нем. И так... в этом, чтобы он видел свою работу. Пока совершенно человек, если умрет в шатре, называется, что он приводит себя к окончательному исправлению желания получать. Уже не говорит в нем ради получения, и тогда начинает работать с ним ради отдачи. Вопросы? Да.
Что это за проверка, кто властвует? Допустим, я сейчас вижу...
Это или я, или десятка. Это, я думаю, мы говорили много, но это... напомним это. Как я могу проверить, кто властвует во мне, желание получать или желание отдавать? Ты можешь выйти на улицу, отдаешь ли ты? Конечно! Предан ли ты обществу, стране? Конечно, конечно. Посмотри телевизор, там все так говорят. В этом как бы нет сомнений. Как мы можем проверить, так или нет? Только лишь согласно десятке. Нет другой проверки. Споры без конца могут быть. Но только лишь если мы находимся в десятке, там есть замечательная проверка на месте и ясная для всех, насколько ты предан этой структуре, которая называется десятка. Думаешь только об этом, только в это вкладываешь, только об этом заботишься, только... эту структуру ты развиваешь, растешь, это как твой ребенок просто, а кроме этого нет ничего. То, что называется, что глаза всего мира смотрят на это, потому что это шхина. Если ты стремишься к этому, ты на правильном пути. Если нет, ты как животное, которое блуждает по полю. Да?
Это та же самая проверка, стремлюсь ли я к десятке и предан ли я ей, или это проверка в желании получения, желания дачи?
Да-да. Все проверяется согласно включению в десятку. То есть там все эти проверки. То, что мы будем учить отсюда, и догма Артикуна, того, что мы начали с центром десятки, все будет идти только все глубже и глубже. Да?
Если я в проверке вижу, что я стремлюсь к желанию получения, так что мне делать?
Ну, ты знаешь, что делать? Тебе нужны силы, чтобы направлять а тебя правильно в десятку. Это важность этой структуры, этого объединения, чтобы это было для тебя важнее, чем ты сам. Ты сам не считаешься в духовном, только в материальном. Духовное начинается с того, что 10 как одно, а потом еще и еще 10 как одно, но каждый в десятке становится хозяином эгоистического большого желания получать, поднимается над собой ради объединения в 10, в 10 как одно. И так мы продвигаемся. В этом вся наша работа, нет другой. Да.
Что делает человека более преданным десятке, этой структуре десятки?
Важность. И об этом надо говорить. Важность — это то, что дано группе. Здесь работа в поручительстве, что называется. Когда человек понимает, что он не способен тут один, если товарищи в группе не подействуют на него величием, важностью, и как раз из десятки, и все вместе, он не впечатлится достаточно, чтобы решить, что он должен подняться выше своего желания получать. Хорошо? Да. О, Амнон. Тебя отбросили в конец мира.
Тяжело дойти до микрофона. Рав, сначала статьи. У меня есть вопрос. Написано, человек должен прикладывать усилия, чтобы у него была страсть, желание и стремление. Но я не знаком с таким количеством людей, которые бы так бы хотели умертвить свое желание получения.
Но нужно заботиться о том, чтобы было желание и стремление. Если нет желания, нет человека. Мы не взвешиваем человека согласно килограммам его мяса по желанию. Есть желание, есть человек. Нет желания, нет человека. То есть, конечно, каждый должен заботиться о том, чтобы у него было воодушевление, устремление, подъем, пробуждение, величие. И это зависит от того, насколько он принижает себя перед группой. Он не может получить это от себя. Сколько бы он ни читал, ни... нет. А насколько он будет отменять себя перед товарищами, он сможет видеть их большими, хотя они могут быть очень маленькими практически, да, так в глазах остальных. Но если он уменьшает себя, они становятся большими и становятся источником духовного воздействия на него. Все зависит от человека. Творец приводит тебя в десятку, в какое-то состояние. Все зависит дальше от тебя, насколько ты просто опускаешься.
Я с этим очень согласен, Рав. Я только не вижу, откуда человеку взять это желание и стремление, чтобы у него была сила умертвить себя в мире Торы.
Он начинает с материальных действий.
Что это значит?
Материальных действий, так это, когда ты организуешь, служишь им, еще что-нибудь делаешь. Материальных действий. И, кроме того, вы обязаны внутри десятки говорить о величии. Величие десятки. Что значит, что это за величие? Смотри, допустим, ты покупаешь особый телеприемник, в котором ты видишь Творца. А? Готов купить?
В желании.
В желании. То есть есть у тебя?
Верно.
Ну так в чем проблема?
Ну, потому что я что-то этим приобретаю, но умереть в мире Торы, что я там обрету? Буду учиться страдать?
Нет, не говорится об этом. Почему ты таким образом истолковываешь нашу методику? Ты должен умертвить свое желание получать. И тогда Тора реализуется в желании отдавать, которое ты выстраиваешь вместо желания получать. Желание получать, которая работает ради отдачи, называется желание отдавать в человеке, и в нем Тора реализуется, то есть она становится светом, возвращающим к источнику, тем, что раскрывается в исправленном желании, то есть образ Творца.
И это желание берут только у группы?
Да. Все духовные наши действия свыше приходят к нам через десятку, а от нас через десятку поднимаются наверх.
Спасибо, Раф.
Десятка — это прибор связи во всех направлениях. Хорошо? Да.
Так если мы хотим уточнить работу, то, собственно, надо работать параллельно. С одной стороны, находиться в постоянном усилии, все время увеличивать работу в отдаче ради получения, а параллельно этому создавать ситуацию, когда десятка — это как система.
Это то же самое. Что бы ты ни сказал, это то же самое. Все работы, о которых мы говорили до этого момента, вообще все работы, те же самые работы. Собирать всю группу, включаться внутри нее, смирять, принижать себя и через нее отдавать через товарищи, отдавать через их единство Творцу. Все это тот же путь, и та же работа. Ты можешь говорить о ней сколько хочешь, но это то же самое. Хорошо? Прекрасно. Так вперед.
23-й отрывок. Рабаш, что значит чаша благословения должна быть полной в духовной работе? Когда человек способен идти с закрытыми глазами выше знания, верить в мудрецов, идти до конца, он называется зародышем, когда у него нет рта. Плод, зародыш, значит ступень Малхут, самая маленькая и ограниченная в своих возможностях. Называется Ибур, зародыш, и это означает гнев и суды. Как сказано, «разгневался Творец на меня за вас». И нужно объяснить понятие «гнев и суды». Поскольку человек должен идти с закрытыми глазами выше знания, а его тело сопротивляется этой работе, поэтому то, что человек должен всегда преодолевать лень, гнев, ярость и страдания, это очень тяжелая работа, идти, преодолевая, отменять себя перед Высшим, чтобы Высший сделал из него то, что он хочет. Это называется зарождением, самым маленьким и ограниченным в возможностях состоянием.
Здесь тоже мы видим, что вся работа против желания получать ради получения, подняться над ним — в объединение, ради отдачи выражается только в объединении. Это не просто намерения, подвешенные в воздухе, они должны быть просто на местах, на месте. И тогда, согласно нашей возможности представить себя объединенными, выше отталкивания, это называется выше судов, гнева, и тогда мы строим в сопротивлении желание получать экран и всю работу. Такова работа. То есть мы начинаем понимать, что так устроена душа, внутри которой желание получать, которое подталкивает нас обратно к личному направлению, мы над ним должны толкать себя к объединению, к тому, что мы просто включаемся в десятку, и мы преклоняемся перед товарищами, перед объединением между нами, каждый, насколько становится нулем, более успешен в том, чтобы прийти к духовному. И так это пока не становимся, не делаем из себя нули, и тогда Творец берет нас как каплю семени и раскрывает нам свое первое раскрытие, которое называется Рехем, матка. И тогда мы включаемся туда, прилепляемся туда. То есть это всякий раз работа в самоотмене, в отмене, когда все десять как одна капля, слитая с Высшим, все больше и больше. Насколько мы отменяем друг перед другом, отменяемся вместе, в целом мы отменяем себя перед Высшим, пока не становимся в нем, как капли семени, и начинаем развиваться, и тогда входим в весь процесс. Понятно?
Да.
Я вижу, что вы не очень воодушевлены этим.
Ну,
да, ну, что поделать? Что еще я могу рассказать, я не знаю. Вы даже не спрашиваете. Но работа выше гнева, судов, ярости, в том, чтобы соединиться выше сил разделения.
Ой, Бури, он пишет в ином месте, что тот видит от края мира до края.
Это не Ибур, а это то, что Ибур получает. То есть то, что он раскрывает, поскольку он отменяет себя, прежде всего, это Ибур отменит себя абсолютно. Абсолютно. После этого у него начинается какая-то личность, которая уже связана с отменой. Тут есть какие-то желания, которые могут быть, эти желания быть в отмене и в воодушевлении от Высшего, потому что вход в беременность — это что он абсолютно отменяет себя после этого. За отмены у него есть уже какие-то желания, которые могут быть в их отмене, как убар. И в этих желаниях он начинает ощущать от одного конца мира до другого.
Так это уже развитие внутри матки?
Да, конечно. В ощущении Высшего, в раскрытии Высшего. Другими словами, что такое внутри матки? Творец Высший ощущается в нем как матка, рехем. Место, где он находится в Высшем мире, но в очень определенном виде. Очень ограниченном, с одной стороны. С другой стороны, все-таки он ощущает эти силы, которые действуют там. У него нет пока еще килим. Мы думаем, видит от одного конца мира до другого. Это потому, что у него нет килим. Он не может ограничить, не может воспринять, а так, а? Знаешь, это называется «видит от одного края мира до другого». Это не то, что он понимает и воспринимает, нет. Да.
А как он соглашается на эту работу и не убегает от нее? Вот этот вот гнев, суды.
Гнев и суды — это против его желания получать. В той мере, в которой он видит это как помощь против него, в этой мере он может подняться над ним. Может быть, доволен тем, что как раз находится в том, что сдерживает его, управляет им, удерживает его внутри, поднимается над ним. Весь духовный мир строится над материальным, над желанием получать. Сокращение, экран, отраженный свет и так далее, это еще только сейчас начинается. Да.
Так вся эта работа должна быть в согласии, в желании?
В согласии с человеком, который работает против своего желания.
Ляд-ляд.
Постепенно.
Ну, ты жаль.
Ну, спроси.
Хотел узнать по поводу исправления желания получать. Когда мы его не исправляем, а просто поднимаемся, что с ним происходит? С теми желаниями, которые мы не исправляем, а которые копятся в процессе подъема над ними?
Все
желания в конечном счете по очереди приходят к исправлению и пробуждаются в нас. Мы не знаем, почему эти желания или другие. Мы должны работать в целом с желаниями, которые пробуждаются, сортировать их. Более важно, менее важно, насколько мы должны работать с ними, чтобы прийти к объединению и с ними работать. Вот и все. Я не спрашиваю все желания, все, что происходит. Я смотрю перед собой, что именно мне надо сделать. И делать тут эту, устраивать философию, что происходит в целом с кли, я пока не могу. Это как ребенок не может думать выше того, что у него есть во рту. Далее.
24 отрывок. Рабаш, статья «Что такое потоп вод в духовной работе?» Необходимо знать, что удостоиться ступени бины — это большая работа, пока не достигается эта ступень. То есть довольствоваться малым, тем ощущением, которое у него есть, тем разумом, который у него есть, и быть довольным своей долей, тем, что у него есть. Этот человек всегда может пребывать в совершенстве, поскольку доволен своей долей. Но что человек может сделать, если еще не достиг этой ступени и видит, что не может преодолеть свое желание получать? Тогда он должен молиться Творцу, чтобы помог ему, чтобы у него появилась возможность идти в работе с закрытыми глазами и не нуждаться ни в чем, а чтобы мог все делать ради небес, несмотря на то, что тело сопротивляется этому. Иными словами, он не дает советы Творцу, как ему помочь, а должен смирить себя и отмениться перед Творцом без каких-либо условий. А поскольку он не может превозмочь свое тело, поэтому просит Творца, чтобы помог ему победить в войне со злым началом.
Нам кажется духовное, что оно ускользает между пальцев, мы не можем схватить его, работать с ним, как с материей, да, у нас есть молоток, отвертка, что-то такое, лопата, что-то материальное, ясное. Это неверно. Еще раз. Если есть группа, которая является местом работы, местом получения вознаграждения, и там я вижу результаты моей работы, то уже я должен видеть результаты моей работы в группе. Первое. Далее. Я должен работать где? Внутри группы. Второе. Я должен знать, как я делаю и где я. То есть на каждое мое усилие я хочу видеть результат свыше. Да. В знании, высшее знание, не знаю, но я обязан прийти к состоянию, когда я делаю и чувствую реакцию, делаю, чувствую реакцию. Не в желании получать, говорят, в желании отдавать, неважно как, но мы должны не видеть эти вещи как туманные, находящиеся в воздухе, а как можно больше приводить их к ощущению, действию, когда мы не находимся как сидит, бездействует, а представлять себе систему всякий раз все в более и более ясном виде. И видеть изменения. Да, Марик.
Так, где мне видеть эту реакцию после усилия, если не в желании получения?
В желании группы, в той мере, в которой группа становится более тесной, более соединенной, в мере их воодушевления, устремления к цели и так далее. Где в желании получать? Желание получать находится внутри. Ты строишь все над ним. В противоположность ему. Да?
То есть я сделал усилие в соответствии с принципами Рабаша, вложился в товарищей, чтобы они были рады, чтобы я любил их. Ну, все, что мы учим. И результат должен реализоваться в товарищах, не во мне, в группе. Где мне видеть реакцию?
Ты должен видеть реакцию в группе, в десятке. Потому что десятка — это то пространство, душа, то пространство, где ты раскроешь Творца.
Мы это видим глазами своими, или это тоже должно быть высшее знание?
Глазами я не знаю, через какие очки это видно. Это видно в том органе ощущений, который ты обретаешь, покупаешь своим усилием. Но что я говорю? Что у нас нет, после того, как мы начали говорить о центре десятки и десятки, мы должны в конце концов начать над этим работать. В таком виде, что нет ничего больше. Это душа, мы должны раскрыть десятку как душу, мы должны раскрыть ее как место раскрытия Творца, мы должны через это посылать Творцу то, что мы хотим, через это получать от Творца то, что Он хочет выразить нам. Короче говоря, десятка — это прибор, модем, не знаю, как сказать, прибор связи между нами и Творцом. От нас это уровень отдачи, уровень бины, который выше Малхут, от него мы увидим, как он опускается с уровня кетера до уровня бины. Вот. Но это место. Хорошо? Да.
Продолжение Марика. Что значит видеть реакцию свыше на действия, которые я делаю в десятке?
Я чувствую, насколько окружение становится одним телом. Приближается, находится в разных состояниях, Творец больше действует в нем. Я говорю серьезно, ты должен чувствовать в нем результаты твоего состояния. Конечно, каждый отвергающий отвергает в своих недостатках.
Так каков тот плюс, состояние плюс первое в группе каждое время?
Ты должен больше прилепляться к ней, смотреть на нее, контролировать ее. Ты можешь знать, в каком состоянии ты находишься. Потом ты раскрываешь, что она находится в состоянии бесконечности.
Да, но как определить именно изменения, которые нисходят свыше, как результат нашей работы? Мы работаем внутри десятки. Как результат этого мы можем видеть изменения, произведенные свыше?
Насколько ты видишь их в идеальной форме, всех своих товарищей как девять первых, а ты как Малхут и как Рож Парцуфа, насколько ты работаешь с ними в таком виде, так ты выстраиваешь состояние. Хорошо? Да.
Сергей из Москвы спрашивает, вы сказали, что работа в десятке начинается с материальных действий. Но кроме прихода на урок, какие еще могут быть действия?
Все, чем ты можешь служить своей десятке, для того, чтобы приблизить их к духовной работе. Выстраивать, организовывать место, заботиться о них в разных видах, все, что хочешь. Но это работа, которую мы обязаны делать, потому что именно благодаря этому усилию мы делаем большой вклад в группу. Именно насколько мы не чувствуем, не понимаем, но материальный вклад в группу, готовить им все условия, чтобы они уже говорили, занимались бы своей духовностью, это очень полезно для человека. Ладно, так продолжим. Да.
25-й отрывок. Рабаш, что такое Тора и что такое закон Торы в духовной работе? В то время, когда человек хочет делать все ради Творца, а не ради себя, тело противится изо всех сил. То есть тело возражает, почему ты хочешь уничтожить меня и всю ту власть, которая есть у меня? И ты приходишь ко мне, говоря, что нужно работать только ради Творца, а не ради себя. И это на самом деле отмена желания получать во всем. И ты говоришь мне, что мудрецы сказали, Тора выполняется лишь теми, кто умерщвляет себя перед ней. То есть уничтожить всю власть собственной выгоды и заботиться только о благе Творца. И прежде этого человек не может удостоиться Торы. И человек видит, что нереально, чтобы была у него сила идти против этой природы. И тогда нет у человека иного совета, как обратиться к Творцу и сказать, «Сейчас я пришел к состоянию, когда вижу, что если ты не поможешь мне, я погиб». И нет у него надежды, что когда-то будет у него сила преодолеть желание получать, являющееся его природой. Но только Творец может дать иную природу.
Ну, это понятно нам. Мы проходим такие состояния, может быть, не как тут Рабаш нам это отмечает, описывает, но нам понятно, что только из отчаяния в своих силах человек приходит в состояние, когда он взрывается в молитве, и это помогает ему. Но в чем он отчаивается в своих силах? Что называется, что отчаивается? Что называется, что он приходит к молитве, к взрыву просьбы? Чего именно он просит? Все эти вещи, пока человек не выстраивает внутри себя, это занимает много-много лет. Хотя так легко сказать, да? Ты должен быть отчаявшимся в своих силах, чтобы обратиться к Творцу. Да? А обратиться к Творцу ты должен уже с настоящей просьбой. Настоящий, кто знает, это быть в силах отдачи. Нет, ты должен стараться, чтобы у тебя был носитель для обращения, то есть чтобы ты был в десятке, и ты отчаялся от того, что ты не можешь соединиться с ними и прийти к состоянию, когда вы как шхина, кли для раскрытия Творца, и тогда вы, ты из десятки, вместе со всей десяткой, начинаете вместе обращаться к Творцу. Ман должен подниматься от полной структуры. А прийти к этому, поэтому это требуется так много усилий, времени, вклада. Ясно? Не видно. Не видно. Ну, хорошо, давай.
Малхут — это структура, которая формируется в десятке? Начинает.
Творец не слышит. Ты можешь так сказать, он слышит все. Даже когда ты кричишь там о чем-то, все записывается, потому что ты находишься внутри системы, ты не можешь хотеть чего-то, если тебя не пробуждают. И когда ты пробуждаешься, неважно в каком виде, это все записывается в системе в любом случае. Но мы говорим о движении в направленном виде, эффективном, просто к исправлению души. Так Творец не слышит меньше десяти. Если ты не организован в десятке, в миньяне, ты не существуешь. Нельзя тебе молиться.
И Малхут, как десятка, это что-то, что формируется как впервые?
Она называется, что существует. А иначе не существует.
И оттуда как далее продолжается работа?
А?
После того, как сформировалась эта Малхут, как десятка,
она раскрывает Хисарон и начинает работать с Творцом, потому что это уже... сущность — это уже личность, уже нечто. Десять, которые соединены вместе в одном желании, в направлении одной цели.
Окей. Можно поговорить о чем-то, о продолжении чего-то?
Но. Продолжение, когда получит ответ.
Кен.
Да, Ханух.
Эти отрывки очень категоричные, очень высоки относительно ступеней, которые надо прийти.
Да, но они достаточно ясные.
Да, они понятны, но именно потому, что они такие понятные и острые, создается разница в их релевантности по отношению к текущему состоянию. Как мне сократить эту разницу?
Ты находишься в десятке.
Ты
должен реализовать это с десяткой, поговорите об этом. Согласитесь, что это то, что вам предстоит. Как нам реализовать то, что написано? Конечно, никто не хочет. В этом вся работа против желания. Если я буду ждать, пока я захочу, это не произойдет никогда. Никогда. Человек должен тут прийти к какому-то разбиению. У меня нет выбора. Я продаю себя. Вот просто так. Принижение должно быть. Да я принимаю эти условия. Я не жду, пока эти условия изменятся, как я хочу. Это не произойдет. Это может быть, я могу прийти к этому состоянию еще через 20 лет, 30 лет, пока я... наконец не увижу, что нет выбора, мы обязаны сделать иначе. Так десятка обязана говорить о том, что мы находимся в ловушке, не можем выйти из этой тюрьмы, из этого мира, иначе как при условии, или ты умираешь и возвращаешься к следующему кругообороту, еще, и ничего хорошего не будет. Лучше не будет, это точно. Все следующие жизни будут хуже. Мне стоит реализовать сейчас исправление.
Да. А что это за продажа такая?
Когда я готов работать в объединении с десяткой для того, чтобы прийти к контакту с Творцом.
Я полагаю, что большинство подавляющее людей здесь готовы или думают, что готовы, хотят быть готовыми.
Не думают, а встраивают ли они что-то за этими словами для того, чтобы продвинуть эту фразу.
И реализация, в чем мы ее видим? В чем мы можем проверить
реализацию, они могут почувствовать в своем сердце, насколько они действительно хотят прийти к объединению, насколько хотят отменить стены сердца своего, включиться по-настоящему в одно желание. Нужно показать Творцу, что у нас есть одно желание. Одно сердце. Ну, как один человек в одном сердце, как сказано. Это практически, это действие, которое надо исполнить. Да. Конечно, перед этим есть много состояний, но... Ладно, вперед. 26-й отрывок, Рабаш, 65-е письмо. Человек должен решить сам, что он хочет, чтобы Творец дал ему желание отмениться перед ним во всем. То есть, чтобы не оставалось под его властью никакое желание, а все желания были бы только ради славы небес. И когда он решает в своем сердце о полной отмене, он просит у Творца, чтобы он помог ему и вывел бы это из потенциала в реализацию. Потенциале. То есть, хотя в смысле потенциала, мысли и желания, он видит, что тело не согласно на это, чтобы он отменил все свои желания перед Творцом, а не ради себя. И тогда он должен молиться Творцу, чтобы он помог ему, чтобы он захотел отмениться перед ним со всеми желаниями и не оставлять для себя никакого желания. И это называется совершенная молитва, поскольку желание, чтобы Творец дал ему совершенное желание без всяких компромиссов ради себя, и он просит, чтобы Творец помог ему, чтобы он всегда был в праведности своей.
Вопросы? Или еще раз прослушаем? Давай еще раз.
Обязан человек решить сам, что он хочет, чтобы Творец дал ему желание отмениться перед ним во всем. То есть не оставлять под собственной властью никакого желания, а все желания в нем, чтобы были только для того, чтобы доставлять славу небесам. И когда он решил в сердце своем о полной отмене, он просит у Творца, чтобы он помог ему, чтобы он вывел это из потенциала в реализацию. В смысле потенциала. То есть, хотя в смысле силы мысли и желания он видит, что тело не согласно на это, чтобы он отменял все свои желания перед Творцом, а не оставлял ради себя, тогда он должен молиться Творцу, чтобы он помог ему, чтобы он захотел отмениться перед ним со всеми желаниями, не оставляя для себя никакого желание. И это называется полная молитва, поскольку желание, чтобы Творец дал ему полное, его желание, чтобы Творец дал ему целое желание, без всяких компромиссов ради себя, и он просит у Творца, чтобы он всегда оставался в праведности его.
Все
нормально? Так это...
Ну.
Ну.
Я чувствую большую потребность встретиться с Рабашем, когда я слышу его тексты.
Никаких проблем у тебя нет. Пожалуйста, он свободен. Я говорю серьезно, в чем проблема? Никакой проблемы нет. С кем ты хочешь поговорить, пожалуйста. Любую деталь. Как это было с Раби Йоси, который хотел увидеть Раби Шимона? Ему сказали... Раби Хия. Ему сказали, нет, ты еще не можешь. Так он вошел в пост еще на 40 дней. Сказали, нет, еще на 40 дней. И тогда сумел увидеть Раби Шимона. Пожалуйста. Нет никакой проблемы. Зоар дает тебе совет. То есть дойти до уровня бины правильным образом. Вот Малхо до бины 40 дней. И тогда ты уже включаешься во что-то. Может быть, этого недостаточно? Еще 40 дней. Да?
Просто невозможно не влюбиться в Рабаша. Стиль его письма, форма, как он передает методику, это просто заставляет тебя хотеть его еще, еще не по причинам материальным, а...
Я рад, что у тебя есть такая вещь, потому что это действительно особый человек. Если бы у нас был только Бааль Сулам, то не было бы, мне кажется, все-таки никакой возможности как-то усвоить его, сблизиться с ним, начинать чувствовать его. Рабаш, он все-таки дает такую внешнюю оболочку, с которой возможно. Иначе Бааль Сулам очень высок. Со всеми его все-таки чувственными писаниями, он все-таки он очень высок.
27-й отрывок. Бааль Сулам, Шамати, 19-я статья. Что такое, что Творец ненавидит тела в духовной работе? Важность работы именно когда он приходит к абсолютному нулю, то есть когда он видит, что он отменяет все свое существование и личность, и нет тогда никакой власти у желания получать, и только тогда он входит в святость.
Так, короче говоря, как прийти к нулю? Группа должна помочь. Группа должна помочь. Она помогает. Уже тем, что она просто существует. Потому что человек, который хочет выйти на следующую ступень, в духовное, ему нужно прийти к нулю на текущей ступени. И тогда он поднимается. Еще раз.
27-й отрывок, Бааль Сулам, Шамати, 19-я статья. Что такое, что Творец ненавидит тела в духовной работе? Важность работы именно тогда, когда он приходит к абсолютному нулю. То есть, когда он видит, что он отменяет все свое существование и свою сущность. И нет тогда никакой власти у желания получать. И только тогда он входит в святость.
Понятно. Через нулевую точку, когда он уменьшает себя со своего эгоистического уровня вниз, через то, что мы называем центром десятки, это то же самое, по отношению к чему он уменьшает себя. Должно быть выяснение, какая-то мера. Да, Гилад.
Мы говорим увеличить десятку, увеличить желание отмениться перед десяткой, быть. Это, с одной стороны, увеличить это понятно, что уменьшить себя, или это то же самое. В тот момент, когда десятка достаточно большая, важная, я сам уже не важен.
Есть разница. Есть разница, или уменьшать себя, или увеличивать десятку. Это две работы совершенно разные. То, что я возвеличиваю десятку, это что-то, что вне меня. А то, что я уменьшаю себя, это я уменьшаю все свои эгоистические свойства. Не сами свойства, а когда они соединяются с намерением ради получения. Их мне нужно уменьшить, отрицать их использование.
Но почему отрицать их использование? Это же против десятки, почему же отрицать их?
Потому что я не могу использовать ничего, что находится, что является ради получения.
Каково мерило, что нельзя не пользоваться ничем, что в желании получать?
Желание получения в той форме, в которой оно находится, без намерения ради отдачи. То есть есть намерение ради себя, ради получения для себя. В такой форме, что это? Отдаляет меня от Творца.
Да, отдаляет от десятки, прежде всего.
От десятки, разумеется. Но я говорю уже, ради чего я это делаю. Потому что каждая десятка существует для того, чтобы было в ней слияние с Творцом. Так как мне продолжать работать с Ним?
Так это и есть вопрос. Если это результат возвеличивания десятки и Творца в ней, это понятно. Но если это две отдельные работы, так что такое работа уменьшения само по себе?
Когда я вижу мои намерения ради получения, как намерения просто презренные, я даже не знаю, как сказать, что ради получения это разрушение, это кража, это что-то, с чем я не хочу соглашаться. Мои намерения сами по себе, они зло. Я не могу сказать, что я работаю только над величием группы. Мне нужно и у себя видеть вот эти желания с намерением ради получения, что постепенно с желаниями я ничего не могу сделать, но эти намерения ради получения, что они исчезают. И это не только посредством того, что я работаю напрямую над величием Творца. Я понимаю тебя, что это правильное, хорошее стремление. Но мне также нужно видеть внутри этих намерений ради получения, насколько я их уменьшаю. Да.
Но это результат. То есть это результат, когда видишь, что желание получать вредно, зло.
Верно. Наша работа в основном — это увеличивать желание отдавать. Да.
Главным образом ли есть еще что-то? Это то, что я спрашиваю на самом деле.
Нет, я не могу. Проблема в том, что мне нужно все-таки все время проверять, чтобы мой грех был передо мной, что все эти желания с намерением ради получения, они были мне понятны, ощущались мной, и я хотел подняться над ними. И с помощью этого они исчезают. Если я прекращаю их использовать, они от этого умирают.
Ну. Так это на самом деле еще большее желание увеличить десятку, потому что с ними мне нечего делать, с этими желаниями я не могу заниматься, то есть еще больше хотеть быть.
Ты обязан все-таки видеть их также, а не оставлять их и делать ради отдачи.
Еще раз, видеть понятно, это результат возвеличивания группы десятки и Творца в ней. Это видеть. Но заниматься ими, как это...
Заниматься ими напрямую у тебя нет никакой возможности. Если ты не стараешься заниматься ими, ими по-настоящему, то у тебя не будет причины обратиться к Творцу. Ты хочешь оставить все эти намерения ради получения, которые есть у тебя, и заниматься только намерением ради отдачи там, где ты можешь включиться в группу. Но не будет у тебя причины обратиться к группе, если ты не видишь, насколько в тебе есть эти намерения ради получения. Но мы еще увидим. Я тебя понимаю. Я понимаю. Дальше.
28-й отрывок, Рабаш, 3-й том, высший выясняет для нижнего. Нижнему не под силу начать работать, иначе как в состоянии ло-лишма, что называется желанием получать. Ведь только ло-лишма дает нижнему первую движущую силу. Так как когда человек не находит достаточного вкуса в материальных наслаждениях, он начинает искать наслаждение духовное. Получается, что корнем работы нижнего является желание получать. А молитва, называемая маном, поднимается наверх, и тогда высший исправляет этот ман и дает на него силу экрана, то есть желание сдерживать высшее благо до того, как сам нижний знает, что его намерения ради отдачи. То есть высший передает нижнему вкус и наслаждение от желания отдавать. И благодаря тому, что нижний ощущает величие Творца, он начинает понимать, что стоит как отменить себя перед ним, так и отменить свое собственное существование. И тогда он чувствует, что то, что у него есть существование, имеет место только потому, что желание Творца таково. То есть у Творца есть желание, чтобы у нижнего было существование. Однако сам он желает отменить свое существование. Тогда получается, что вся жизненная сила, которую он ощущает, идет за счет лишма, а не за счет него самого. И когда он переживает такое чувство, называется, что у него уже есть исправление мана. И тогда он также готов получить мад, ибо между ними уже нет никакого противоречия, так как и нижний тоже желает блага высшего, а не собственной выгоды. И это называется, что когда высший дает нижнему мохин, он дает ему также и облачение мохин. Как сказано выше, что он дает нижнему и высшее благо, и силу экрана, то есть желание отдавать. И это называется «от ло-лишма приходит к лишма».
Вопросы?
Кидали крошув.
Стоит еще раз перечитать.
Еще раз 28-й отрывок, Рабаш, 3-й том, выше выясняет для нижнего. Нижнему не под силу начать работать, иначе как в состоянии ло-лишма, что называется желанием получать. Ведь только ло-лишма дает нижнему первую движущую силу. Так как когда человек не находит достаточно вкуса в материальных наслаждениях, он начинает искать наслаждение духовное. Получается, что корнем работы нижнего является желание получать. А молитва, называемая ман, поднимается наверх, и тогда высший исправляет этот ман и дает на него силу экрана, то есть желание сдерживать высшее благо до того, как сам нижний знает, что его намерение ради отдачи. То есть высший передает нижнему вкус и наслаждение от желания отдавать. И благодаря тому, что нижний ощущает величие Творца, он начинает понимать, что стоит как отменить себя перед ним, так и отменить свое собственное существование. И тогда он чувствует, что то, что у него есть существование, имеет место только потому, что желание Творца таково. То есть у Творца есть желание, чтобы у Нижнего было существование. Однако сам он желает отменить свое существование. Тогда получается, что вся жизненная сила, которую он ощущает, идет за счет лишь ма, а не за счет него самого. И когда он переживает такое чувство, называется, что у него уже есть исправление мана. И тогда он также готов получить мад, ибо между ними уже нет никакого противоречия, так как и нижний тоже желает блага высшего, а не собственной выгоды. И это называется, что когда высший дает нижнему мохин, он дает ему также и облачение мохин. Как сказано выше, что он дает нижнему и высшее благо, и силу экрана, то есть желание отдавать. И это называется «от ло лишма приходит к лишма».
Но он тут так очень сильно выкрутил. Да.
Раф, я не понимаю, он говорит, что он дает ему и мохин.
Мохин и облачение мохин.
И облачение мохин. Он продолжает, что он дает нижнему высшее благо и силу экрана. А до этого он пишет, что сила экрана — это желание задерживать высшее благо. Так как может быть, что дает и высшее благо, и желание сдерживать высшее благо?
Да. И тогда желание удержать шефа превращается в желание получить шефа, высшее изобилие. Экран отталкивает. Мы существуем в желании, в мысли, правильно бы сказать, в замысле творения, в замысле Творца. Насколько наши мысли, то есть стремления, желания, намерения соответствуют его замыслу, так мы раскрываем, где мы находимся. Дальше.
29 отрывок, Рабаш, 3 том, «Вхождение в работу». После того, как он достиг ступени, которая называется «Лолишма», он удостаивается других явлений. То есть он приходит к состоянию более возвышенному. То есть у него нет тогда никакого расчета ради себя, а все расчеты и мысли его являются истиной. Другими словами, все его намерение только лишь отмениться перед истинной реальностью, когда он ощущает, что он только лишь должен служить царю, поскольку чувствует его величие, возвышенность и важность. И тогда он забывает, то есть у него нет никакой потребности работать ради себя. Его собственное свойство отменяется, как свеча перед факелом, перед реальностью Творца, которую он ощущает. Получается тогда, что он в свойстве лишма, то есть наслаждение Творцу, и все его заботы, стремления, как он может насладить Творца, а его собственное существование, то есть желание получать, не играет там никакой роли. И тогда он находится в свойстве отдачи ради отдачи.
Да. Йом Ришон Дикаон.
Да, воскресенье — депрессия.
Тов, Тикра Ахарон, 31.
Ну, прочитай последний отрывок. 31.
31. Отрывок, сборник молитв, первая часть, 15-я молитва. «Удостой меня твоим милосердием, дабы молиться в истинном самоотречении, чтобы удостоился я отменить всю свою материальную сущность, и чтобы я не молился ради собственной выгоды никоим образом, а только бы удостоился совершенно отмениться во время молитвы, как будто меня нет в мире вообще, и все мое намерение в молитве будет направлено только лишь ради имени Твоего, чтобы поднять шхину из изгнания и раскрыть Твою божественность в мире.
Что будем учить? Птиху или введение в Тору? Кто за птиху? Дарование Торы. Кто за дарование Торы?
Конечно, птиха.
Ну, видимо, птиха. Введение внука было. Ладно.
Перейдем к следующей части урока.